Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии Владислава Савкова, 15 августа, четверг, и сегодня мы будем говорить вот о чем. Украинские военные окружают районный центр Коренева в западной части Курской области, атакуя поселок сразу с двух сторон. Об этом сообщает эксперт издания «Бильд» по анализу открытых данных Юлиана Рёбки. Далее цитата. «Кажется, что украинцы прилагают много сил, чтобы захватить этот населенный пункт. Мы видели множество наступательных действий за последние часы как с севера на Коренево, так и с юга», пишет эксперт. По оценкам Американского института изучения войны, продвижение украинской армии в Курской области существенно повлияло на оборону, логистику и безопасность в России. Аналитики также проанализовали спутниковые снимки «Максар» за 12 августа, на которых видно ряд полевых укреплений, включая траншеи и противотанковые рвы к юго-западу от Льгова вдоль трассы Е-38 Льгов-Рыльск-Глухов. Также на спутниковых снимках за 13 августа аналитики заметили появление полевых укреплений возле трассы 38К, это уже к югу от Льгова. Ну а тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня на Ставке доложил президенту Владимиру Зеленскому, что Украина создала первую военную комендатуру в Курской области Российской Федерации для того, чтобы соблюдать правопорядок и обеспечивать первоочередные потребности населения. Руководителем этой комендатуры был назначен генерал Эдуард Москалёв. Так что сегодня в студии мы поговорим, как далеко зайдут ВСУ в Курской области, могут ли окопы армии РФ остановить украинское наступление и зачем Украине военная комендатура в Курской области. С нами сегодня в гостях будет Орест Дремоловский, представитель пресс-службы 79-й Таврийской десантно-штурмовой бригады, также Денис Попович, военный обозреватель, и моя коллега Валентина Левицкая, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. Я его повторю. +380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик. Так больше людей сможет увидеть этот выпуск. Ну, а мы пока что перейдем сразу к обсуждению фронта. К нашему эфиру присоединяется Орест Дремоловский, представитель пресс-службы 79-й Таврийской десантно-штурмовой бригады. Орест, здравствуйте.
Доброго вам дня.
Подразделение ваше работает на Кураховском направлении. Это все, что находится на запад от захваченной Марьинки. Мы видели там же на карте, что в Красногоровке защитники Украины держат там небольшой участок на севере. Какая там обстановка? Насколько сложно сейчас там удерживать позиции? И как там действует агрессор?
Я не можу вам сказати, яка ситуація у Красногорівці, бо наша бригада, 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська, виконує бойові завдання на Курахівському напрямку, але в районі сіл Парасковіївка та Костянтинівка Мар'їнської громади. Ситуація у нас напружена вже дуже довгий час. Ви знаєте, що росіяни на нашому напрямку, саме проти десантників 79-ки, застосовують великі механізовані сили, постійно атакують силами їдуть танки, їдуть бронемашини з десантом. Росіяни намагаються наблизитися до наших позицій, зав'язати стрілецькі бої. На щастя, їм цього не вдається. Дуже добре працює наша розвідка, артилерія, оператори дронів, протитанкісти. Ці колони знищуються дуже часто на підступах. І, власне, от сьогодні надходить інформація від наших розвідників, що росіяни знову пішли технікою на наші позиції. Не дійшли. 4 бронемашини з десантом знищені ще далеко-далеко на підступах.
Орест, а подскажите, вот эти населенные пункты, о которых вы сказали, Георгиевка, Поросковьевка, Константиновка, опять же, это существенная преграда для российских войск перед Кураховым?
Це кістка в горлі. Те, що тримають наші десантники, ця смуга оборони в районі села Костянтинівка. Ви можете зрозуміти, наскільки важливо росіянам прорватися на цьому напрямку за тим, як багато сил вони кидають на цей напрямок. Наприкінці липня росіяни двічі кинули просто безпрецедентні сили, 57 одиниць техніки. Я думаю, ви можете зрозуміти, який це масштаб, і нічого їм не вдалося досягнути. І це не є якесь, знаєте, шапка закидательства, скажу російською, це дійсно правда. Ми бачимо, як горить російська техніка, як як просто в шалених кількостях ліквідовується російська піхота. Росіянам конче важливо захопити село Костянтинівка у Мар'їнській громаді.
А чому? Уточніть, чому?
Через це село пролягає траса від міста Мар'їнки до міста Вугледара. Якщо росіянам вдасться вийти на цю трасу, вони зможуть атакувати місто Вугледар, те угруповання, яке отримує місто Вугледар з тилу. І, власне, щоб цього не сталося, там стоїть 79-та окрема десантно-штурмова бригада і вже дуже довгий час ламає усі плани росіян прорватися, прорвати нашу оборону.
Появлялись также информация о том, что эксперт вот по данным открытым Юлиана Рёбки из издания Bild, он также публиковал снимки спутникови и говорит о том, что действительно приближается к этой трассе Угледар-Марьинка российские войска, но они как еще туда не дошли, правильно? Они не контролируют ее, не перерезали. Так, у нас, похоже, что пропадает связь с нашим гостем. Сейчас мы попытаемся возобновить ее. Ну, понимаем, что иногда может случаться, что бывают такие технические неполадки. Мы сейчас общаемся с Орестом Дрималовским. Это представитель пресс-службы 79-й Таврийской десантно-штурмовой бригады. Сейчас мы обсуждаем Кураховское направление. Бригада Ореста сейчас стоит на Кураховском направлении, а именно возле населенных пунктов Григорьевка, Поросковьевка, Константиновка. Вот мы сейчас обсуждаем важность вот этого населенного пункта Константиновка. Напомню, что речь идет о Мариинской Константиновке, не о большом городе, который находится. Вот, поэтому пока что мы пытаемся возобновить связь с Орестом, но пока что редакторы продолжают это делать. Ну, а мы перейдем к другому, другой теме, поговорим о сюжете, который сняли наши коллеги. Украинские военные продолжают публиковать видео из населенных пунктов Курской области, которые перешли под их контроль. Вот, например, можно также появились кадры из села Внезапное. Ну, а пока что мы пытаемся также возобновить связь с Орестом Дрималовским, который у нас находится на Кураховском направлении. Ну, а пока что... Вот мои коллеги пообщались с военнослужащими, которые принимают участие в Курской операции и были ранены, сейчас они в госпитале. И вот что они рассказали о боях на Курщине.
Ми потрапили в невеличку засідку, коли зачищали один населений пункт. На жаль, нам довелось трохи відкатитись за нашою технікою, бронетехнікою, і, на жаль, потрапили в засідку. Особисто ми зайшли більше, ніж на 25 кілометрів вглиб. Тобто аж за Суджу туди. Це було на стан буквально 3 дні назад.
А ви зустрічали цивільних?
Так.
От розкажіть про ваші зустрічі з цивільними.
Насправді більшість цивільних налякані, але ті, що постарше, їм якби все одно. Вони, я не бачив, щоб вони бачили в нас якихось ворогів.
Зі зброєю ніхто не зустрічав із цивільних, ну як у нас це було?
Ні, зі зброєю ніхто не зустрічав. Навпаки, якось, ну, знов таки, ми не наполягали там на тому, щоб вони там якось, не знаю, там віддавали там гроші, телефони. Ні. Єдине, що ми робили, це забирали сім-картки. Ну, це чисто для нашої безпеки. Кажучи, в них дуже слабко по захисним спорудам саме своїм. Тому що вони не очікують того, що на них також можна нападати. Вони звикли, що вони мощ, сила і так далі, і так далі, але це ж не так.
В селі в мене, в їхньому, я не знаю на назву їхню, ну, Курська область, в мене прильоти, це і все, і мене затрясотило, і за мною приїхали наші.
А наскільки особисто ви просунулися туди?
Ми, я особисто... Ну, наше командування казало, що 30 кілометрів. Я йшов так, ми зачищали будинки, шукали російських військових. І в мене прильот просто в дворі стався. Я впав, всього, кричу, 300. На мене підбігли, наклали мені турнікети. І все, я чекав евакуації. Я ж не вірив, звісно, що я звідти вийду живим. вже і познімав ці турнікети, все, вже хотів вмерти, чесно, це просто не об'яснити. Ну, а потім, що приїхали наші, зразу слава Україні.
А який взагалі настрій серед бійців, коли дізналися, що в Росію
підуть? Я не знаю, по-різному. Хтось, може, боявся. Я не боявся. Ну, страх, ні, страх все одно він присутній. Присутній, я не можу сказати, що не страшно. Страшно, але, не знаю, йдеш вперед, і коли ти проходиш це все, ти хочеш далі і далі йти, і воно як адреналін, ну, чувствуєш себе на висоті, ну, капець, ну, що ти можеш все їм, ну, я взагалі, не знаю, якби я міг би піти, ще б пішов, я б не відказався, би, ну, багато хто хоче, щоб їх списали, ну, так, знаєте, чув. Я не хочу. Я ще б йшов би і все. От.
Возвращается к нам к разговору Орест Дрималовский. Удалось нам восстановить связь. Орест, хочется все-таки разобраться с этой Константиновкой и трассой. Говорите, что еще удерживают украинские бойцы ее, и она пребывает под контролем ВСУ, правильно?
У смузі оборони 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади росіянам не вдається підійти до цієї траси. Наші десантники дуже міцно отримують позиції на підступах до цього села. Але так, росіянам, я повторюсь, дуже потрібна ця артерія. Їм потрібно завдати удару в тил тому угрупованню, яке отримує місто Вугледар. Для цього їм потрібна траса, щоб по цій трасі вже могла рухатись техніка далі. Ну і, звісно, росіяни не відмовляються від планів окупувати місто Курахове на нашому напрямку. Також обстрілюють місто з артилерії, завдають авіаударів. На жаль, найперше від цього страждає цивільне населення, яке ще досі не евакуювалося. І ми, як військові, завжди намагаємося переконати людей виїжджати з небезпечної зони, але це вдається не завжди, на жаль.
Есть еще у меня вопрос насчет Очеретинского выступа. Вот то, что он расширяется, и армия РФ постепенно его расширяет, вот это пятно, которое образовалось по направлению к Покровску, создает ли оно угрозу для южной части области, в том числе и на ваше направление Кураховское, то, что оно нависает вот так сверху?
Ви знаєте, я представник 79-ї бригади і можу говорити лише про те, що входить до зони нашої відповідальності. Звісно, ми уважно стежимо за ситуацією на всіх напрямках фронту, особливо на Покровському напрямку, бо я думаю, це очевидно для всіх, хто хоча б трохи цікавиться військовою справою. Нам важливо отримувати цю артерію, тобто є зв'язок між Покровським, Кураховим, між Вугледаром. Тобто це дуже важливі для нас логістичні шляхи. Нам дуже важливо це утримувати. Так, ми стежимо за ситуацією, за цією небезпечною тенденцією навколо міст Покровськ, навколо міста, ось ви бачите на карті Селидове, нам дуже важливо утримувати ці міста.
Спасибо большое. С нами был Орест Дрималовский, представитель пресс-службы 79-й Таврийской десантно-штурмовой бригады. Спасибо за ваше время. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну а мы пока что двигаемся дальше и посмотрим на карту боевых действий, что произошло за прошлые сутки на фронте.
На западе продолжается атака российских войск на Часовьяр. На подступах к Торецку атакованы Пивничная, Нелеповка, Зализная и Нью-Йорк. Последним, по данным Deep State, у РФ есть продвижение. На южном фланге Бахмута атакована Андреевка. Западный край Донецка. На Покровском участке было снова рекордное количество штурмов – 58. Возле Воздвиженки, Елизаветовки, Гродовки, Николаевки, Скучного, Яснобродовки и Птичьего. Deep State констатирует, что захвачены Желанная и Орловка. У россиян есть прогресс возле Николаевки и Журавки. На Кураховском участке штурмы были направлены на Константиновку и Георгиевку. Оккупанты пытаются выдавить силы обороны из части Красногоровки, которую те контролируют. Deep State видит прогресс россиян в городе. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке российские войска атаковали возле Синьковки, Петропавловки и Берестова. На Лиманском возле Невского, Тернов, Макеевки. На юге Донецкой области уже несколько дней подряд войска агрессора штурмуют Водяное и Угледар.
Тем временем линию фронта на окраинах Торецка удалось стабилизировать, хотя российские войска продолжают систематически стирать город авиабомбами и артиллерией. Мой коллега Борис Сачалко с телеканала «Настоящее время» покажет, как сейчас выглядит город.
На армейском сленге это называется «заехать по серам».
Что же контролируют?
Город, где еще два месяца назад мы с оператором передвигались без бронежилета, теперь можно заехать только ночью и в полной амуниции.
А тут уже можно бояться.
Тут уже можно бояться, да?
Ситуация в Торецке поменялась очень быстро. Это не военная тайна, что одну из бригад, которая защищала город, перебросили на соседнее направление, где ситуация была критичнее. Противник этим воспользовался, и сейчас уже на удержание Торецка брошены едва ли не лучшие силы. Это минометчики полка «Сафари» объединенной штурмовой бригады нацполиции «Людь». За их плечами спецоперация по форсированию Днепра возле Энергодара, оборона Бахмута и Часового Яра и освобождение Клещеевки.
Допомагает кава прокинуть? Ну, оно поруч, бачить бабка, и вот он прокидывается.
Всеместные добровольцы еще со времен 2022 года.
Они знают, что папа на войне.
Знаю, да? Да. А деткам сколько лет?
Двойні 7, старшому 13.
13, так? Да? Тобто у вас троє?
Так, звісно.
Так ви могли списатися?
Мог би. Ну, я не рішив сидіти під юбкою дружини.
І этот настрой во многом определяє місцевий гарнізон. Війна помінялась на їх глазах.
Тут каби стволка, тут не стільки стрілкові бої, як каби літають. Буває таке, що можуть впродовж півдня там і два, і три десятки пролетіти.
Пока готуються кофе, мінометчики ждуть цілі. Розказують, лінію оборони возле Торецька удалось стабілізувати.
Неділю назад чи півтори у нас роботи було стільки, що...
Мадрид, давайте.
Дуже ствол красный был поначалу.
Можно было яйца жарить.
Это невозможно передать камерой, но воздух в Торецке пахнет гарью и порохом практически на каждой улице местной. Настолько сильные и активные здесь бои. Украинские минометчики рассказывают, что у противника именно здесь, на этом направлении, настолько сильная контрбатарейная борьба, что времени на работу каждый раз у них очень мало. До цели рукой подать. Минометчики ведут огонь, несмотря на российские дроны в воздухе и артиллерийские разрывы совсем рядом.
Есть, готовы.
Стреляй.
Пострел!
Тут вони ще підключають авіацію свою, і авіацію, і вони по мінометам, по тим самим по розрахункам можуть просто капами закидувати. Ну, а так.
Це по дронах.
Та кудись, да, летить.
Постріл!
По суті, город равняється з землею. Делается это по простой довольно причине, для того, чтобы украинские солдаты не могли закрепиться за городскую застройку. В Торецке все еще остаются жить гражданские, правда, на улицу они пытаются не выходить. За последнее время из Торецка эвакуировались более 2000 местных жителей. По последним данным, сегодня здесь остается около 3500 человек.
Кому что надо? Западу надо, территория надо.
Оставшиеся выезжают уже неохотно и активно ищут виновных в происходящем ужасе.
Чьи вы? Вы журналисты?
Да.
Откуда?
Из Киева.
С Запада.
Из Киева.
Западная, да?
Ну, да, да, да.
Ну вот им надо это все, а не нам.
А России надо?
Вот так. Это Зеленский вас прислал?
Нет.
Зеленский прислал. А политикам надо сесть и говорить, разговаривать. Война, она ж не может быть вечная. Ну, сдают, сделают Украину пустую. Ну, и что дальше? Россию будут делать пустую. Но Россию не сделают, потому что она большая.
К возможным переговорам солдаты относятся негативно и всячески скрывают свою усталость.
Да я не могу сказать, что я втомился, потому что у меня хлопцы... Їм, я думаю, набагато важче, ніж мені. Так що не можу сказати, що втомився, то що це буде впливати на хлопців.
Багато останнім часом розмов про мирні переговори.
Як по мені, Галімотяцесе?
Через 15 минут после боевой работы пулеметчикам присылают видео. На нем поражение цели.
А он прямо тут в кусты.
Потом были еще цели и еще подобные видео. Где-то к полудню канонада немного утихает. И мы, проезжая несколько свежих пожаров, разбитый ранее работающий магазин,
офис от этого на крыше лежит.
Выскакиваем из города. Солдаты уверены, шанс удержать Торец есть. А это значит, можно побороться.
С нами на связи военный обозреватель Денис Попович. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Украинские военные окружают районный центр Коренево в западной части Курской области. Атакуют поселок сразу с двух сторон. Об этом сообщает эксперт издания «Бильд» по анализу открытых данных Юлиана Рёбки. Говорит он, что украинцы прилагают много сил, чтобы захватить этот населенный пункт. Мы видели множество наступательных действий за последние часы как с севера на Коренево, так и с юга, пишет эксперт. Ну а по данным Американского института изучения войны, продвижение украинской армии в Курской области существенно повлияло на оборону, логистику и безопасности в России. Более того, проанализировав спутниковые снимки, аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что действительно начинает там окапываться российская армия именно возле по направлению к трассе Е-38. Денис, хотелось бы с вами обсудить, как вы бы сейчас оценили успехи Курской операции, насколько успешно удается достигать стратегической цели, которая поставлена перед ВСУ?
Тут прежде всего, чему, перед тем, как наш вопрос ответит, нужно спросить себя, что за стратегическая цель?
Владимир Зеленский сообщил, что в издании AFP, что цель наступления – это растянуть как раз позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не в состоянии защитить свою собственную границу, и огласила Владимир Зеленский.
Смотри, дело в том, что стратегическая цель, когда мы говорим о стратегии чего-либо, это то, что направлено на изменение хода войны таким образом, чтобы мы могли достичь победу, да? Победы, то есть это стратегические изменения ситуации. То, что приводит нас к победе на стратегическом уровне. Поэтому, на мой взгляд, стратегическое значение Курской операции и всех тех операций, которые, очевидно, последуют вслед за ней, а нельзя исключать, что это только начало, стратегическое значение будет таким, если Российская Федерация согласится завершить войну на наших условиях.
А как вы считаете? Да, продолжайте.
К чему это может привести? Что имеется в виду? Например, будут переговоры, да, и они сведутся к тому, что давайте будем менять территорию. То есть вот мы сейчас захватим кусок Курской области, а может быть, к тому времени, когда эти переговоры начнутся, мы захватим Белгородскую область, там какую-то часть, либо Брянскую область, либо Российская Федерация перебросит подкрепление в Курскую область, оголит фронт где-нибудь на территории Украины, мы сможем нанести удачный контрудар, который приведет к тому, что будет существенное поражение. И если, скажем так, эти переговоры закончатся таким образом, что мы обменяем территории на то, что сейчас захватила Российская Федерация, это можно будет считать стратегическим изменением хода войны в пользу Украины, поскольку наша главная цель – это вернуть те территории, которые сейчас оккупированы.
А видите вы признаки того, что оголит фронт, как вы сказали, Россия в Украине, фронт, я имею в виду? Потому что сейчас мы видим, что они используют действительно каких-то срочников, они перебрасывают с таких более второстепенных фронтов на именно на Курскую область резервы. Действительно ли есть какой-то шанс, что они оголят фронт, как вы выразились?
Шанс, безусловно, есть, и в этом заключаются тактические цели данной операции. То есть вынудить Российскую Федерацию перебросить подкрепление таким образом, чтобы мы могли атаковать их на других направлениях. Но пока, хотя переброска подкреплений и идет, они снимаются с определенных участков фронта, говорить о том, что она массовая, ну, к сожалению, пока нельзя. То есть и об этом говорит ситуация на восточной дуге Донецкой области, которая пока не привела к каким-то либо существенным изменениям. То есть враг продолжает атаковать.
Да, видим по последнему обновлению карты Deep State, что армия РФ продвинулась также, захватив населенные пункты на Черетинском выступе, именно Орливка, Желанная, расширяется вот этот фронт на Покровском направлении. Более того, если посмотреть на карту Deep State, то до Покровска самого остается уже 13 километров. Денис, хотелось бы вас спросить, а что может заставить Россию вот именно с этого участка фронта перебросить резервы на, например, тот же Курск, Курск или, как вы выразились, возможно, в дальнейшем еще на какие-то направления?
Ну, как мне представляется, это дальнейшее расширение наших действий в Курской области и подключение каких-либо новых направлений. Когда не останется другого выхода, кроме как снимать определенные части с других участков фронта для того, чтобы спасать положение уже на своей территории. Ну, что это может быть? Это, ну, дальнейшее продвижение в сторону Курска и создание непосредственно угрозы непосредственно областному центру. Пока мы видим, что наши передовые позиции достаточно далеко от Курска. Открытие нового фронта в Брянской области, открытие нового фронта в Белгородской области, которая будет создавать существенные угрозы. И будет понятно, что сил не хватает, и негде их больше брать, кроме как снимать с фронта. Тогда все это возможно. Это реальная ситуация, на самом деле. То есть я сейчас не говорю это о том, как, о чем-либо фантастическом. После того, как мы зашли на территорию Российской Федерации, мне кажется, что в этой войне уже возможно все. То есть кроме применения ядерного оружия, то есть со стороны Российской Федерации, я не вижу пока такой возможности. Но пока ситуация такова, что Российская Федерация может обходиться небольшими подкреплениями, которые она перебрасывает в Курскую область.
Ну, а вот если сравнить наступление украинской армии в Курской области и при этом наступление российской армии на Покровском направлении, кто сейчас определяет динамику хода боевых действий, ВСУ или все-таки вооруженные силы РФ?
Ну, на Покровском участке, безусловно, инициатива пока находится в руках вооруженных сил Российской Федерации.
Ну, а если в целом? Да. По отдельным фронтам там понятно. Ну, а если в целом говорить, за кем сейчас инициатива?
Ну, в целом у нас сейчас явный паритет. То есть инициатива в Курской области на нашей стороне, инициатива в Донецкой области на стороне Российской Федерации.
В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил сегодня на ставке президенту Владимиру Зеленскому, что Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Денис, для чего это и как дальше будут развиваться события, какие, в общем-то, будут потребности населения, о которых говорят Сырский, что для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения нужно создать вот эти военные комендатуры. Ну, в общем, какой смысл в них сейчас?
Ну, ответ уже вы дали, на самом деле. То есть Александр Сырский его озвучил. То есть для соблюдения законности правопорядка и для обеспечения потребностей населения, минимальных потребностей, которые мы обязаны обеспечивать в связи с требованиями международного права. То есть мы обязаны обеспечивать минимальные потребности населения. То есть доступ к воде, доступ к продуктам, доступ к медицинской помощи. И для этого необходимо обеспечить законность на занятой территории для того, чтобы не было мародеров, для того, чтобы людям было куда пожаловаться на противоправные действия, для того, чтобы людям было куда обратиться для решения их потребностей. Для этого создается военная комендатура, которая будет решать первоочередные вопросы в этом смысле.
В то же время также произошло и самое массовое взятие противника в плен, которое удалось провести за один раз. Речь идет о 102 российских военных, которые взяли плен в Курской области, спецназовцы Службы безопасности Украины. И более того, газета Financial Times сообщает, что между Украиной и Россией начались переговоры об обмене пленными, захваченными в Курской области. Напомню, что Россия впервые с начала войны инициировала обмен пленными. О чем это может говорить? Почему сейчас решила все-таки Россия как-то проводить действия, связанные с обменом пленными?
Ну, мне кажется, что не в последнюю очередь потому, что там есть бойцы так называемого подразделения «Ахмат». Очевидно, ощущается давление со стороны этих вот структур для того, чтобы как можно быстрее проводился обмен военнопленных. Это во-первых. Во-вторых, там очень много срочников. Очевидно, есть опасения, что могут солдатские матери на территории Российской Федерации возмутиться по этому поводу, что срочников отправили в зону боевых действий, хотя было обещание этого не делать. Плюс очень большое количество людей было захвачено.
А вы, ну, в общем-то, видите... Да, продолжайте.
В этом я вижу очень большой плюс, потому что удастся обнять как можно больше количество наших бойцов, которые сейчас... Надо понимать, находятся в не самых хороших условиях, судя по тому, в каком состоянии возвращаются.
А вы видите, в общем, недовольство среди россиян из-за событий в Курской области? Может ли это недовольство в ближайшее время перерасти в что-то большее? Например, какие-то массовые протесты, связанные с призывом власти прекратить, например, войну или что-то такое? Или это уже звучат как фантазия?
Ну, массовых народных протестов я не ожидаю. Для того, чтобы возникли народные протесты, в том числе и с требованием прекратить войну, для этого нужны какие-то люди, которых организуют и за собой поведут. Ну, лидеры, грубо говоря, вожди, которые смогут передать какие-то идеи и организовать население, поскольку оппозиция, сейчас мы видим, в Российской Федерации фрагментирована. То, что сейчас называется российской оппозицией, вы мне простите, я не считаю, что недостойно этого слова. Это во-первых. А вот какой-то дворцовый переворот, да, вот во властных кабинетах среди фракций, которые недовольны ходом войны и недовольны тем, как Путин выполняет свои обещания, связанные с сохранением прикосновенности государственных границ Российской Федерации, вот он вполне возможен. И, на мой взгляд, вот среди вот так называемых военкоров, там, различных экспертов, различных, так сказать, политических деятелей, такое вот недовольство за мир. Потому что Владимир Путин не выполнил свои главные обязанности, которые он неоднократно озвучил. Он стер в порошок красные линии, он допустил переход границы армии иностранного государства впервые за много десятков лет. Да, то есть он не сумел до сих пор эту армию удалить с территории Российской Федерации. И вопрос применения ядерного оружия, он, как я уже говорил, сейчас его нельзя рассматривать всерьез, поскольку, как мы понимаем, все эти угрозы были блефом, не более чем блефом со стороны Владимира Путина, тех людей, которые его окружают.
А как вы объясняете вот отсутствие всплеска патриотизма россиян в ответ на заход армии Украины на территорию России? Как вы также отметили, это случилось впервые за долгое время.
Потому что не было тех патриотических чувств и поддержки так называемого СВО населения, как это представили, пытались представить в Кремле. Его не было. То есть максимум, на что люди были способны, смотреть по телевизору за событиями войны в Украине. Когда война пришла в их дома, открылось истинное отношение к этим процессам со стороны российского населения. То есть это либо пофигизм, прошу прощения за это выражение, ну, либо просто не его элементарно не поддерживают, но просто боятся об этом сообщить. То есть вот есть огромная разница между тем, что заявлялось кремлевскими вождями, что война полностью поддерживается, и люди голосуют, и люди готовы, значит, отдать последнее, все для фронта, все для победы. И реальная ситуация, которая скрылась как только, когда вооруженные силы Украины зашли на территорию Курской области. Либо пофигизм, ну, либо просто нежелание, так сказать, как-либо участвовать. Кстати, очень сильно контрастирует с тем, как наше население относилось к тому, когда российские войска заходили в украинские города. Когда старый млад выходил и с флагами бросался, ложился под колеса для того, чтобы сдержать продвижение российской техники. И в данном случае я совершенно как бы не считаю оправданием заявление о том, что вот в этих селах, которые сейчас заняты вооруженными силами Украины, живут исключительно люди преклонного возраста и пенсионеры. Пенсионеры тоже ложились под колеса российской техники Украины.
В то же время вот Путин ранее утверждал, что война с Украиной, она необходима для предотвращения превентивного нападения, так сказать, Киева и его союзников по НАТО. Получается, что теперь россияне могут согласиться с этим тезисом?
Ну, как видимо, они не соглашаются с этим тезисом. По-моему, им этот тезис совершенно не зашел. В всяком случае, этот тезис сейчас не звучит, насколько вот я успел заметить, возможно, вы меня поправите. Этот тезис сейчас совершенно не разгоняется. И нужно понимать, что ну, в Российской Федерации, может быть, люди и безвольные, и они не желают подниматься для того, чтобы свергнуть кремлевское правительство. Но я думаю, что среди них все-таки есть умные люди, которые прекрасно понимают, что вторжение со стороны Украины не готовилось, что все это полная туфта. А переход через границу вооруженных сил Украины в Курскую область состоялся только после того, как Российская Федерация вторглась на территорию Украины, заняла территорию, и это стало ответом на действия Российской Федерации в Украине. А согласно международному правилу, боевые действия на территории противника – это совершенно нормальная практика в ответ на его агрессивные действия.
Хотелось бы еще у вас спросить, чтобы вы прокомментировали еще одно такой комментарий. Его дал российский политолог Сергей Марков. Он заявил, что если российские войска будут действовать с той же скоростью, с какой Россия наступает на других мостах, то возвращение Курской области может уйти год. Вы согласны с таким прогнозом, что это действительно долгосрочная задача вернуть потом под контроль часть Курской области, которая сейчас пребывает под контролем ВСУ?
Я не буду называть прогнозы, там, когда российская армия удастся вернуть под свой контроль Курскую область, удастся это сделать ей вообще. Но то, что это очень недолгий процесс будет, это совершенно точно. Потому что для начала им нужно хотя бы создать фронт. То есть перетянуть достаточное количество сил для того, чтобы появилась линия боевого соприкосновения, где они могли бы реализовывать свое преимущество и ресурсы. Пока даже до этого процесса очень далеко.
В то же время звучит постепенно вопрос в соцсетях среди и украинцев, в том числе, стоит ли жертвовать сейчас жизнями украинских солдат и немногочисленной западной военной техники, вот несколько квадратных километров российской территории, в то же время, как идет наступление на Покровском направлении. Что на это можно сказать? Как к этому относиться?
Ну, логика понятна этих заявлений, она предполагает следующее. Почему мы тратим резервы на Курскую область, когда эти резервы нужны на Восточном фронте, скажем. Но эту логику можно понять, если мы предполагаем линейную войну. То есть бригада против бригады, батальон против батальона, взвод против взвода, рота против роты, лицом к лицу. Численность на численность, да, то есть Российская Федерация бросает свои резервы, мы бросаем свои резервы для того, чтобы удержать территории, не дать им продвигаться. Вот такая вот логика подобного рода заявления. Она хороша была бы для советской армии. То есть советская армия, российская армия воюют именно таким образом. Ресурсным образом, то есть числом. Но мы, к сожалению, проигрываем числом. То есть если мы будем вот так вот воевать взвод против взвода, рота против роты, батальон против батальона, бригада против бригады, мы чисто математически проиграем эту войну, нас не хватит. Те люди, которые об этом говорят, они должны быть готовы к тому, что наступит тот день, когда им придется пойти в окопы для того, чтобы держать линейную оборону против превосходящих несколько раз подразделений российской армии. То, что мы сейчас видим в Курской области, это асимметричная война. Это то, что повергло сейчас в шок Российскую Федерацию, это то, что нам дало новый маневр, это то, что нам дает и обменный фонд в людях, и обменный фонд в территориях, это то, что нам позволяет диктовать свои условия. Поэтому я, честно говоря, сторонник именно такого способа ведения боевых действий, когда мы бьем противника там, где он не ожидает, и не пытаемся, в общем-то, переломать государство, которое нас заведомо превосходит ресурсы.
Ну и, как вы заметили, возможно, будут открываться и новые также фронты на территории Российской Федерации. Будем наблюдать за этой ситуацией дальше. С нами был Денис Попович, военный обозреватель. Спасибо вам большое. Ну а мы пока что двигаемся дальше. Кремль снова везет россиян на оккупированные территории Украины. Теперь под новым поводом. Эвакуация из Курской области. Беженцев из приграничных районов планируют эвакуировать в Запорожскую область, к морю, в пансионаты. Подробнее об этом расскажет моя коллега Валентина Левицкая. Валя, здравствуй.
Добрый вечер.
Валь, так что известно, сколько людей из Курской области планируют вывести на оккупированную территорию Запорожской области?
Пока точных цифр нет, поскольку власти Курской области сейчас только начали составлять списки. Но ранее исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказывал о том, что эвакуации подлежит всего 180 тысяч человек, из которых 121 тысяча людей уже выехала. Причем это люди, которые выезжали самостоятельно и поселились где-то у родственников и знакомых, так и те, кого вывозили организованно автобусами. И их сейчас расселяют в пункты временного размещения. Это либо палаточные городки, либо студенческие общежития, которые сейчас пустуют во время каникул. И люди там уже обживаются, поэтому сейчас сказать сложно, кто из них, либо из тех оставшихся 60 тысяч, которых еще предстоит вывести, кто из них согласится поехать в заведомо неспокойную зону, пока сказать сложно.
А известно ли, как сами жители Курской области реагируют на вот эти предложения чиновников пожить у берега моря на оккупированной территории?
из того, что я видела в пабликах Курской области, реакция скорее настороженная. Во всяком случае, восторгов никаких нет. Потому что, во-первых, что бы там ни говорила официальная пропаганда, люди прекрасно понимают, что это все-таки оккупированная территория чужой страны. Ну и во-вторых, они тоже смотрят новости и, возможно, или читают новости, и, возможно, знают о том, что, например, в том же Бердянске периодически вооруженные силы Украины наносят удары по российским войскам, по российской технике, которую, кстати, тоже часто располагают именно в санаториях и пансионатах. Поэтому они задают вопросы, а для чего тогда беженцев вести из огня да в полымя? И к тому же интересная ситуация, интересная реакция в пабликах Донецкой области, потому что там пишут, а что же такое, почему за 10 лет нам, которые находятся часто там где-то тоже, где опасно, ни разу не предложили переехать пожить возле теплого моря. Что же это получается, что мы люди второго сорта? В общем, есть уже вот такие вот неоднозначные реакции.
А есть ли вообще версии, зачем российские и оккупационные чиновники хотят это сделать?
Версий на самом деле уже несколько. Например, как считает законный глава Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров, здесь есть как минимум два момента. Во-первых, он уже говорил о том, что с 2022 года в некоторых санаториях-пансионатах располагаются российские войска или склады, и таким образом оккупанты хотят фактически как живым щитом прикрыться женщинами и детьми, которые приедут сюда и будут где-то рядом жить. Они понимают, что Украина, когда украинские войска, когда узнают об этом, они вряд ли будут стрелять по санаториям и пансионатам. И второй момент, более приземленный, поскольку эта инициатива забрать беженцев на оккупированную часть Запорожской области принадлежит так называемому главе оккупационной администрации, коллаборанту Евгению Балицкому, то Федоров предполагает, что Балицкий буквально хочет заработать на этой ситуации, потому что он уже запросил у федерального бюджета России дополнительное финансирование на обустройство беженцев. Ну и к тому же, возможно, он считает, что тысячи людей, которые, возможно, приедут туда, на Азовское побережье, получат выплаты от государства, а Россия сейчас вот на сегодняшний день выплачивает уже по 25 тысяч рублей на каждого беженца, и эти деньги люди будут тратить именно на курортах от Бердянска до Кирилловки, которые сейчас стоят фактически пустые, там туристов очень мало. Есть также версия от депутата Запорожского райсовета Алисы Сысоевой. Она считает, что оккупанты таким образом хотят изменить этнический состав населения на оккупированной Запорожской области, таким образом создать там, поселить там более лояльных людей. И такая версия тоже имеет право на жизнь, поскольку то же самое они уже с 2014 года проделывают на оккупированном Донбассе и вот с 2022 года в оккупированном Мариуполе. Центр противодействия дезинформации также имеет свою версию. Они считают, что россияне таким образом хотят убрать вот это большое достаточно количество, это тысячи, десятки тысяч людей из центральной части России, чтобы они там не рассеивались по другим регионам и не рассказывали вот эту вот опасную информацию о том, как, что они видели своими глазами, что там происходит на самом деле. Например, как героически, в кавычках, удирает российская армия, или какой там царил хаос, а местные власти совершенно бездействовали. И о том, что эта правда, которую они сами видели, очень отличается от того, что всем россиянам показывают по телевизору. Так вот, для того, чтобы вот эта опасная и для центральных, и для региональных властей информация не распространялась по России, возможно, этих людей хотят вот отправить, собрать и отправить куда-то, вот, где они будут не столь опасны со своими разговорами.
Валя, а как реагируют сами местные жители Запорожской области на вот такое нововведение и на таких туристов?
На самом деле все тоже в недоумении. То, что пишут в пабликах, люди очень удивлены. Конечно же, очень многие боятся высказывать свое настоящее мнение, но что интересно, некоторые блогеры, не блогеры, люди просто, которые снимают видео, например, в Бердянске и около Бердянска, они показывают, что в городе осталось очень много украинских вывесок. И люди достаточно спокойно и даже радушно они относятся к этим украинским вывескам. То есть это говорит о том, что местное население, оно не будет так лояльно к оккупантам и к тому же к приезжим, возможно. И это может быть источником вот таких конфликтов.
Валь, спасибо тебе большое за эту информацию. Разбирались мы, зачем Кремль снова везет россиян на оккупированные территории Украины. И с нами была Валентина Левицкая, моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии». Я же с вами прощаюсь. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работала Владислава Савкова. Увидимся завтра и до встречи.